В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы интервью с Андреем Звягинцевым. В российский прокат выходит его фильм «Елена». Сентября в прокат выйдет фильм «Елена». Режиссер Андрей Звягинцев. Вместе с Олегом Негиным он еще и автор сценария. Оператор Михаил Кричман, тот же, кто работал над «Возвращением» и «Изгнанием». В ролях заняты Андрей Смирнов, Надежда Маркина, Елена Лядова, Алексей Розин, Игорь Огурцов и Евгения Конушкина. Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Елена, как все знают, уже награждена в Каннах. И если бы этот фильм, а не «Цитадель» Никиты Михалкова выдвинули на «Оскар», он имел бы самые серьезные шансы на победу, потому что это один из лучших российских фильмов за последние десятилетия. «Елена» — это российская, современная, мрачная история, но в ней практически нет ничего такого, что было бы непонятно человеку из другой страны. Жанр определен как драма, и это определение полностью соответствует действительности. Синопсис изложен авторами фильма так. История пожилой семейной пары. Богатый и скупой Владимир относится к Елене скорее как к служанке, чем к жене. У обоих есть дети от первого брака. Владимир объявляет Елене, что решил изменить завещание. Скромная и послушная Елена решается на отчаянный поступок. Конец цитаты. Этой аннотацией я и ограничусь, потому что раскрывать фабулу довольно подло и по отношению к авторам, и по отношению к зрителям. Добавлю только, что если в персонажах Андрея Смирнова и Надежды Маркиной есть что-то общее, кроме супружеских обязательств, так это слепая родительская любовь. Она ничего не требует, только отдает и готова на любые жертвы ради детей, которые могут ее совершенно не стоить. Детективная интрига прочно держит внимание, но происходящее ни в коей мере ей не исчерпывается. Фильм легко, интересный и совсем не скучно смотреть, зато потом о нем приходится долго и серьезно думать. Изображение, картинка совершенно европейского класса. Все построено на тонких и точных нюансах, но без многозначительного, бессмысленного, претенциозного занудства, характерного для так называемого современного арт-хауса. На экране действуют живые, узнаваемые люди, при этом объемные портреты, созданные актерами при минимуме выразительных средств. Минута экранного времени вмещает в себя информацию на литературное описание, которой потребовалось бы несколько страниц. Рука, теребящая подол юбки, расскажет о состоянии героини больше, чем длиннейший монолог. Скверный румянец на ее щеках после соития свидетельствует, что секс между этими людьми происходит не по любви, а по физиологической надобности. Важно все. Какую музыку слушает Владимир, а какую Елена? Что смотрит по телевизору он, а что она? В доме, например, стоит дорогущая кофемашина. Нужно только нажать кнопку, и дело в шляпе, то есть кофе в чашке. Но на кнопку непременно должна нажать жена. Таковы условия совместного проживания. Таково распределение ролей в этой паре. В фильме «Елена» царит всесильный бог деталей. Он не допускает ничего лишнего, необязательного, ненужного. Детали, подробности словно дописывают биографии людей, заменяя их пересказ. Проясняют суть отношений персонажей и их характеры. Интерьер, пейзаж работают как в русском психологическом романе XIX века. Они соответствуют образу жизни и эмоциональному состоянию героев. Из-под абсолютно современной, как будто обыкновенной истории постепенно проступает образное поэтическое обобщение и апокалиптическая картина мира, где первые очень похожи на последних. Фильм не дает ответа на вопрос, что же будет с Родиной и с нами. Последний план картины. Малыш, внук Елены, впервые пробует подняться на ноги, переворачивается, становится на четвереньки. Кем он окажется? Доктором Джекилом или мистером Хайдом? Мы не знаем. Камера смотрит на него бесстрастно, так как не принято смотреть на грудных детей. Но то, каким он вырастет, как-то зависит от нас. Это ясно. Я очень надеюсь, что слушатели «Радио Свобода» посмотрят этот фильм. А сейчас предлагаю вашему вниманию разговор с режиссером Андреем Звягинцевым. Я когда включаю или телевизор, или прихожу в зал, то я вижу самое начало фильма. И я почти всегда наверняка знаю, фильм этот сделан в России – Или фильм этот сделан в Европе. Но когда я смотрела все ваши фильмы, я ни разу не подумала о том, что это российский фильм. Как вы добиваетесь изображения, которое совершенно кажется нам европейским?
Правда, не знаю, что на этот счет ответить, хотя прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что со мной происходит примерно то же самое. Первые 2-3 плана сообщают тебе о том, где это сделано, и больше того, хорошее ли это кино. Это чувствуется как бы сразу. За счет чего это происходит, я не знаю. Если бы это была, скажем, там экстерьер какой-нибудь там городской, и ясно, очевидно, что это европейский город, да, Европа чувствуется сразу, там все. Щеколды на окнах, вся эта фурнитура на дверях, то, как выполнены стены, двери. Но даже если речь идет о натуре, ты чувствуешь, что это качественная, проработанная, тщательно продуманная. Мне кажется, когда вот такой подход к делу, каждое изображение, каждый отснятый план не является просто набором случайностей. Монтируешь, вдруг понимаешь, что не монтируется, а давай-ка я вот это все поменяю, а это выкину, а и еще досниму такой-то вот кусочек. На телевидении это модное слово, знаете, не модное, оно просто в обиходе. Подснять, перебивочка. Вот в кино таких вещей не может быть. А если они есть, то это ясно, что это как бы некий неряшливый подход к делу. То есть я беру и пользуюсь тем, что есть вокруг. То есть я не продумываю заранее концепцию. Вот если каждый кадр не продуман, ты всегда это чувствуешь почему-то, сразу чувствуешь. В нем нет мысли в этом кадре. В композиции, в ракурсе, в перспективе, в длительности, ну, во всем, в освещении, в цвете. Вот, мне кажется, в этом дело.
Теперь вот по содержанию вопрос. Это то, что меня мучает. Я говорю совершенно честно. Вот все персонажи, которые пришли из мира богатых. То есть, в первую очередь, Андрей Смирнова, герой, и его дочь. Им всем дано, придумано некое оправдание, или, во всяком случае, там есть признаки сочувственного отношения в фильме. Между ними вдруг в какие-то секунды налаживается контакт, высекается какая-то очень человеческая, живая, теплая мысль, чувство. А в мире, который бедные, то есть семья Елены, ее сын, жена сына, внук, им как будто бы не дано никакого оправдания и никакого сочувствия. И кажется так, что это просто какие-то, ну, тунеядцы, хорошо размножающиеся, как сказано у классика, чтобы иметь детей, кому ума не доставало, которые пьют пиво, смотрят омерзительные какие-то передачи по телевизору, слушают гадкую музыку, в отличие от того другого человека, да, который смотрит футбол, но музыку он слушает хорошую. В общем, эти люди в лучшем случае просто тунеядцы, лодыри и дураки. А в худшем, что тоже показано в фильме, они еще иногда бывают склонны к убийству или к погрому, например. Почему?
Нет, мы просто не знаем, где мы можем оказаться. Мы самих себя не знаем. И это не склонность к убийству, это что-то другое. Я бы не разделил ваш взгляд относительно симпатии к этому кругу Владимира Катерина и антипатии к Сереже с Еленой, с Татьяной и Сашей. Это объективное наблюдение, без расстановки каких-то акцентов, кто там тут плохие, кто хорошие. Они все есть представители человеческого рода. Тут нет разделения, во мне точно нет разделения. По крайней мере, я сам родом оттуда же, из, знаете, из Бирюлёва, из бедной семьи, всю жизнь прожил вдвоем с мамой, и сами понимаете, что это за нужда такая, учительница русского языка, литературы в школе. Поэтому этого здесь нет. Мне казалось это очень важным, не напирать, не делать в этой сцене такую педаль, что они какие-то там чувства проявляют, но чтобы она сквозила там, как сквозь щели, солнечный свет, какие-то вот маленькие щели вдруг пробиваются, и ты понимаешь определенно, что это свет, что там действительно есть вот эта искренняя нота любви. Я думаю, что тоже можно углядеть и в Елене. Она абсолютно совершенно искренне влюблена в своего сына. Он для нее как свет в оконце. Она не в состоянии отрефлексировать и вообще осознать, кто он и что он из себя представляет. Между ними есть связь родственная, близкая и так далее. У меня нет сочувствия ни к тем, ни другим. И нет обвинений ни той, ни другой стороны, как у автора. Но нельзя сказать, что это выдуманный персонаж. Вот Сережа, вот этот трутень, тунеядец, это человек, который не может себя найти, да и, собственно, не особенно ищет. Это в каждом из нас есть. Вот этот лентяй, этот Иван, дурак, или как, ну, по щучьему велению, который любит, знаете, он в крови у всех, инертное существование. Если его в себе отыскать, развить и свесить ножки, то, в общем, можно превратиться в такое существо, почти растительная жизнь. Но мне хотелось бы верить, что на самом деле здесь нет разделения хороших, плохих, бедных, богатых. Здесь есть просто некий срез, общая картина. Здесь такое есть представительство от разных миров. И оно, как бы сказать, схваченное вот в этот момент. Вот в этот момент времени что-то можно сказать определенное о них. Это как я о самом себе могу сказать в определенный момент времени, что я чудовищ, я нахожу в себе отвратительные черты. А иногда удивляюсь самому себе, что могу горы свернуть.
В ваших фильмах действительно нет ничего случайного и лишнего. Это правда, абсолютно. Я просто иногда смотрю их и... ну, поражаюсь. Деталировки, я бы сказала, используя технический термин. И вот в одном из эпизодов фильма она едет в электричке, и в окно видна белая лошадь, которая лежит, видимо, сбитая или погибшая. Белая лошадь.
Просто белая лошадь. Ничего более. Но нужно было создать некое напряжение. Внезапная, непонятная, необъяснимая остановка в поле. Беспокойство. Она, Елена, почему-то беспокойна. Какие-то милиционеры проходят. Но мне нужно было, чтобы она не просто в очередной раз, как это было в начале фильма, совершила свой путь, значит, из города на выселке. А что-то вот там, какой-то вот, ну, саспенс, я не знаю, напряжение, что сейчас. А вдруг все-таки про нее все узнали. Знаете, как на варе шапка горит и так далее. Человек чувствует, что это про него звонит этот колокол. И вдруг как-то тронулась и отпускает, миновала. Но не миновало. Все предметы явлены в материальной оболочке, но смысл их открывается каждому в отдельности свой собственный. Свой собственный. Это закон. Поэтому человек один богат, другой беден, я имею в виду внутренне, духовно, там, интеллектуально. Именно потому, что в одних и тех же предметах мы видим разное. В данном случае для нее, знаете, ну как вот один человек мне рассказал, ему жена объявляет о том, что она беременна, а у него на столе в вазе стоят лилии. Никто бы не заметил, и никто бы не обратил внимания в этот момент, когда она ему об этом сообщает, на цветы. А он вдруг увидел, что это лилия. Лилия – это символ, знак, атрибут сюжета Благовещения, понимаете? И он видит в этом событии, в ее сообщении уже таинство. Вот так устроен мир. Так устроено человеческое мышление. Мне кажется, это нужна была лошадь для того, чтобы подвесить вот это вот чувство, что теперь она с этим будет маяться. Это не европейская история или американская история, Match Point, где человеку вот выпало счастье, вот фишка выпала, вот, да, то есть он вышел сухим из воды. А здесь, поскольку русские, рожденные в России люди делали эту картину, они связаны с эсхатологическими этими нашими ожиданиями апокалипсиса и так далее, раскаяния. Мне так кажется, что тут некий знак для нее. И знак для зрителя, что ее теперь это не оставит. Теперь все, она будет жить в мире этих знаков того, что она совершила с самой собой. И когда мы сидели вот над сценарием, выскочило как-то из памяти признание, значит, черта в видении Ивана Карамазова, когда ему является черт, когда он в какой-то момент вдруг откровенно говорит: Иван Федорович, знаете, честно скажу, у меня мечта-то, знаете, какая на самом-то деле? Воплотиться в семипудовую купчиху, которая ставит свечки за здравие, кому за упокой, и совершенно искренне верит, что она совершает благое дело. Но понимаете, да, если у черта мечта стать обывателем, вот таким законченным, для меня было важно мир ее внутренний, вот мир ее души. Поэтому такая подробная, длинная вот эта сцена, когда она все это совершает, одним планом, чтобы не было монтажных подтасовок, чтобы просто смотреть неотрывно на нее, что с ней происходит.
Иногда даже не на нее, иногда даже на руку, которая теребит юбку. Ты не видишь лица, но я очень хорошо помню, когда рука выдает состояние человека, рука, которая просто сжимает ткань. ткань, которую действительно человек, когда очень сильно нервничает, он что-то делает непроизвольно, и что иногда больше рассказывает, чем его лицо, его глаза, его дыхание, и, да, и тем более то, что, и тем более то, что он говорит. Андрей, значит, я, в общем, понимаю, что когда эта женщина заходит в церковь, очевидно, впервые в своей жизни, потому что она толком не понимает, за здравие или зуб покоя, она должна поставить свечку, ну и, впрочем, она действительно не понимает, за что в этой ситуации ей надо поставить свечку. И вот чтобы люди тоже в свете того, о чем вы говорили про Ивана Карамазова и черта, чтобы они тоже задумались, повнимательнее просто реагировали бы на эту сцену. И хотя вы говорите, что белая лошадь нужна как остановка в пути, и напряжение, и саспенс, а тем не менее вы сами вслед за этим произносите слова эсхатология, и, стало быть, вы понимаете, к чему я клоню и почему я спрашиваю про мертвую белую лошадь. Она белая, она не там, не в яблоках, к примеру, да. И эта женщина, Елена, она в какой-то момент в очень такой специальной, я бы сказала, интонации, не скажу ерничающей, но, тем не менее, ставящей под сомнение справедливость высказывания, произносит одну фразу: «И последние станут первыми». Так как вы сами относитесь к этой фразе в ее изначальной жизни?
Вот вы знаете, во-первых, да, этот эпизод с храмом, она совершенно искренняя, абсолютно, до глубины искренняя, так же искренняя, как черт в «Братьях Карамазовых», да, хочет поддержки и помощи хоть откуда-нибудь. И поэтому она заходит, потому что все туда ходят. Может быть, она там и бывала. Она просто растерялась, когда та задает ей вопрос, я имею в виду бабушку в лавке. Для нее это понятно, за здравие или за упокой, кого, кому. А она растерялась, ей нужно, ну вот у меня муж в больнице, подскажите, что мне нужно, вот куда. Тут я не вижу чего-то такого, чтобы указывало на то, что она вообще впервые туда вошла. Я хотел бы там подчеркнуть другое. Я хотел бы там сказать о том, что все определяет человеческий поступок. Он может свечку поставить, он может креститься, молиться, он может осуществлять все эти ритуалы, но он остается язычником, потому что он не понимает, что с ним происходит. Ее определяет поступок, а не тот жест искренний, сердечный, продуманный, промысленный. Мы очень много копий ломали. Олег Негин просто заклинал меня. Ну, не заклинал, а говорил, давай уберем, когда была собрана картина, давай уберем этот эпизод в храме. Но я все-таки внутренне ощущал, что это необходимо, просто необходимо. Еще одно такое дополнение, еще одна деталь. Это то, что я хочу сказать в связи вообще с введением сюда этого контекста. В частности, фразу «И последние станут первыми». В фильме она произносит ее, я даже думаю, что она знать не знает, откуда она. Она не разговаривает цитатами, она говорит стереотипами. Притом она это и говорит-то не с умыслом, что вот сейчас вы увидите все, что так и будет. Она просто, не имея других аргументов и сил доказать, что почему же вы решили, что вы лучше, вырвало сознание ее откуда-то, из какого-то тайника выскочила эта фраза. Она никакого смысла сюда не вкладывала. Елена, персонаж. Но она была нужна там еще и для того, чтобы Владимир. А, ну понятно, ты все про это все. Ну так вот знаешь же, вот свою, и высказал свою позицию. Ну вы помните, да, то, что он там говорит. Это все сказки для бедных, нищих и невежественных. Вот. А уж что там для меня эта фраза, лучше это действительно опустим.
Вы все время говорите, что ну как бы нет авторской позиции. Ну как, ну это я не хотел бы свою позицию, это персонажи, это не я. И в самом начале вы об этом говорили, о том, что это просто взгляд наблюдателя, сторонний взгляд. Вот раньше в кино, в хорошем кино, всегда была авторская позиция. Ну, грубый пример. Ну, вот Феллини, да, он там описывает в книге или показывает какого-нибудь пьяного, совершенного на вид урода и ужасного недоноска, лежащего там, я не знаю, в луже собственной мочи, блевотины и так далее и тому подобное. Но делает он это таким специальным образом, этот самый Федерико Феллини, что ты, видя все это, видя, трезво видя, в каком состоянии этот персонаж состоит, ты, тем не менее, почему-то улыбаешься и думаешь, что жизнь все-таки очень человеческая, да, и славная вещь. Хотя он это никак не педалирует. Да, он вроде бы ничего Феллини от своего имени не говорит. И так было много-много-много лет. А почему-то последнее время вдруг люди стали вот от этого уклоняться. Говорит, меня как бы нету. А мне кажется, Андрей, кажется, я не настаиваю право на своей правоте, что это отталкивает зрителя от современного кино.
Что нет подсказки?
Не подсказки, а нет...
авторской позиции. Да. Нет, как бы сказать, некоего... Ну, моралита это слишком грубо, но некого такого вот разделения. Хорошее, плохое.
И... Нет, у Феллини ведь нету никакого моралита, ничего. А ты просто видишь, я не знаю за счет чего, но ты как-то видишь, что человек смотрит на это глазами, ну, скажем, такого мудреца. Угу. Он как будто бы достаточно отстранен и отрешен, но он смотрит с какой-то... Но если не жалость, то это с какой-то нежной иронией, да, такой мягкой иронией, ну, я бы сказала, такая чеховская, да, все ясно, все очень, очень трезво.
Понимаете, возможно, он просто мудрец, а мы еще люди молодые, начинающие, к тому же творим, я сейчас говорю уже, в который раз уже вынужденно говорю от лица, значит, авторского кино и некоторых его блестящих представителей, что живем мы совершенно в других условиях, чем тот же Феллини в свои 60-е и 70-е годы. Когда вообще во всем мире было ощущение светлого будущего, даже у нас, и нас коснулось. А тут бесконечно слышишь, какой творит беспредел власть, которая взорвалась до такой крайней степени, одурела совершенно с этими коррупционными, страшными совершенно какими-то сделками, с этими убитыми людьми, Магнитским и прочим. Слушайте, где тут взять мудрости или там какого-то бодрого расположения духа? И вообще тогда была другая ситуация в мире. Мне кажется, сейчас мир переосмысляет себя. Вы понимаете, все оборачивается какими-то другими гранями и сторонами. И ты везде чувствуешь подвох. И трудно верить в какие-то перспективы. Отсюда это мрачное, это трагическое мироощущение. Мне кажется, оно отсюда берется. Но вы сказали, что, дескать, я бегу там от личного высказывания, что я как автор смотрю со стороны. И, конечно, там есть, иначе бы вообще ничего не было. Я бы ничего никогда не сделал, если бы я просто мнил себя неким автором, которого как будто бы нет, как человека, как его собственного голоса. Но я весь человек, который там есть, это весь фильм от начала до конца. Что же касается... предназначение, искусство. Сейчас я просто зачитаю. Это текст, обращенный к студентам. Кому-то из вас может показаться, что при нынешнем крайне неспокойном положении в мире изучать литературу, и уж тем более изучать структуру и стиль, пустая трата сил. Я допускаю, что при известном складе ума, а он у всех у нас разный, изучение стиля покажется пустой тратой сил в любом положении. Но, отвлекаясь от этого, я всегда считал, что в любом уме художественного или практического склада всегда найдется зона, восприимчивая к тому, что не подвластно страшным невзгодам обыденной жизни. И вот дальше. Романы, которые мы тут усваивали, не научат вас ничему, что пригодилось бы в обычных житейских ситуациях. Они бесполезны в конторе и на военных сборах, в кухне и в детской. Знания, которые я стремился вам передать, в сущности, предмет роскоши. Они не помогут вам разобраться ни в политэкономии Франции, ни в тайнах женского или юношеского сердца, но они вам помогут при соблюдении моих инструкций испытать чистую радость от вдохновенного и точно выверенного произведения искусства. От самой же этой радости появится тот истинный душевный покой, когда понимаешь, что при всех ошибках и промахах внутреннее устройство жизни тоже определяется вдохновением и точностью. Это Набоков. Да, лекция по зарубежной литературе. К тому, что меня просто, я сейчас был в Смоленске, пытали зрители, которые сказали, что не хватает добра в ваших фильмах, в ваших, в смысле, вот молодого поколения. Один встал, сказал вообще, в какая воспитательная функция за вашей картиной? И вот этот вопрос о цели и предназначение искусства, вот он выливается в такие вот представления о том, что вот, дескать, это все несет за собой воспитательную функцию и так далее, и так далее. Этот человек рожден здесь, воспитан совершенно полностью, тотально, целиком, вообще не просто на русской литературе XIX века, вообще на всем объеме. Это человек удивительных знаний, он наизусть знает огромные массивы текстов и так далее. То есть Набоков и все тут. Вот он утверждает то, он не попал под этот пресс, вот эту всю ждановщину, и под все это, как бы мы сейчас научим вас, писатели и художники, говорить о том, о чем требуется говорить, и воспитывать в человеке дух к жизни. Он говорит совершенно о другом пути к этому духу жизни, к этому любованию удивительной красотой Вселенной, жизни, человеческих связей и так далее, в любых условиях. в любых, даже бесчеловечных, но совершенно другим путем. Путем фантазия бесценна, потому что она бесцельна. Просто ты видишь мир каким-то образом, схватываешь его и пытаешься донести это, то, что тебе таким вот благодатным образом опустилось тебе на голову, не расплескать, донести вот это впечатление. Ты не в ответе вообще за все то, что ты делаешь. Никто меня не обязал, никто меня не поставил на эту роль, я не избирался никем, я никем не делегирован. Я просто делюсь, я дарю этим людям, которые сидят в зале, свои ощущения. Зависеть от царя, зависеть от народа, ни от тех, ни от других. Это твое предназначение, это твоя обязанность. Не зависеть ни от кого. Создавать то, что ты считаешь нужным. Ты делаешь то, что ты делаешь. И за это должен благодарить Создателя, что Он тебя наградил этой возможностью что-то такое слышать, видеть. Ум, мгновенно защищая себя, изобретает какие-то фигуры речи. Это не имеет никакого отношения к тому, что ты делаешь.
Мы разговаривали с Андреем Звягинцевым о его фильме «Елена», который выйдет в российский прокат 29 сентября, и я искренне рекомендую вам его посмотреть. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.